Непобедимые скифы. Подвиги наших предков. Наталья Павловна Павлищева. Русь изначальная. 512 год до нашей эры. Великий завоеватель Дарий III с 700-тысячным персидским войском идет войной на непокорных скифов. Но те не принимают открытого боя, отступая перед превосходящими силами противника все дальше на северо-восток. Заманив персов вглубь бескрайних степей, измотав и обескровив врага в бесчисленных мелких стычках, скифы заставили Дария отдать приказ об отступлении, которое обернулось для захватчиков полной катастрофой. Домой вернулся лишь один из десяти. Через 2500 лет история повторилась в России. Именно скифская тактика принесла нам победу в обеих отечественных войнах. И сколько бы ни спорили историки, можно ли считать скифов нашими предками, сколько бы ни доказывали обратное, в массовом сознании русские воспринимаются как прямые наследники непобедимых скифов. Да, скифы мы. Читайте новый роман от автора бестселлеров «Вещи Олег и княгиня Ольга» «Подлинную историю скифской войны», захватывающий рассказ о подвигах и победах наших пращуров. Наталья Павлищева. Непобедимые скифы. Историческая справка. Скифы. Кочевые племена, жившие по Геродоту в Причерноморье от левого берега Истра, Дуная, до правобережья Танаиса, Дона. Размеры Великой Скифии превосходили все существовавшие тогда государства Европы. Больше разве только у персов. Но это уже Азия. Скифы в 4-м тысячелетии до нашей эры вытеснили из этих мест киммерийцев или поглотили их, а сами позже были вытеснены или поглощены сарматами. Отличались воинственностью, вольным нравом и тем, что первыми приручили лошадь и поставили ее под седло, а не просто запрягали в повозку. Судя по всему, и колесо со спицами – тоже изобретение вольных кочевников из донских степей. Есть мнение, что и железо ковать начали скифы. Согласно уверениям историков, которых все чаще опровергают археологи, почти не имели городов, потому как вели кочевой образ жизни. Но все же раскопанные скифские города при Причерноморье поражают воображение. В них обнаружились двухэтажные здания со всеми удобствами. Да-да, скифы знали и водопровод, и даже канализацию. И вообще не были ни дикими, ни недоразвитыми. В те времена, когда считавшие себя верхом цивилизации греки и римляне ходили в туниках и тогах, то есть попросту обмотанными кусками ткани, скифы носили одежду сложного покроя. Это они дали миру штаны и рукава. В суровых условиях степных зим иначе нельзя. Недаром Александр Македонский не мог забраться подальше на север, рискуя отморозить себе много чего. А скифские женщины во времена Дария давным-давно щеголяли в платьях, очень похожих на наряды нынешних донских казачек. Так кто менее цивилизованный дик? И грамотными были. Сохранилось немало свидетельств о переписке, например, амазонских цариц с греками. Философ Анахарсис, которого греки почитали одним из самых величайших мудрецов мира, был дядей скифского царя Иданферса, Антира, о котором пойдет речь в книге. Анахарсис изобрел такие полезные для человечества вещи, как плуг, рогатый якорь и гончарный круг. Ему приписывают еще много чего, но это не доказано. Вряд ли среди толпы недоумков мог появиться вдруг такой бриллиант. Скорее, один из беспокойных сообразительных скифов отправился к грекам пообщаться. Кстати, так и было. Анахарсис не столько учился, сколько общался и учил сам. Единственным, кого не смог переговорить знаменитый Эзоп, был именно Анахарсис. Вообще, когда ближе знакомишься с историей и культурой скифских народов, создается впечатление, что это умные разумные Греция и Рим были простыми окраинами Великой Скифии, а не наоборот. Между прочим, Блок ошибся. Скифы не имели ни раскосых, ни жадных глаз. На всех известных ныне изображениях, что на скифском золоте, что на греческих фресках, у них совершенно европейские лица, а любое проявление жадности и стяжательства у одного считалось настоящим позором всему роду. Жили до Волги, а Азия она по другую сторону. Амазонки. Сначала племена, долго считалось, что легендарные, а потом простые женские отряды, не терпящие мужского превосходства над собой. Скифские амазонки не имели ни малейшего отношения к Южной Америке и реке Амазонки. Просто испанцы, впервые увидев длинные черные волосы индейцев, решили, что это тоже женское войско. Амазонией издревле называли реку, на которой жили первые амазонки. После гибели в ней сына предводительницы Лисиппы, реку переименовали по имени этого парня в Танаис, а мы зовем Доном. То есть первые амазонки жили на Дону. Позже они ушли к Тереку и оттуда расселились аж до Египта. Об амазонках сложено немало легенд, зачастую нелепых, начиная с их названия. По-гречески «амазонка» значит «безгрудая», потому как якобы они прижигали правую грудь для удобства стрельбы из лука. Но все найденные доспехи прекрасных всадниц абсолютно симметричны. На греческих барельефах амазонки имеют нормальную грудь, и волосы у них были светлыми, с рыжинкой, золотистыми, а не черными. Живя своей женской общиной, эти древние феминистки встречались с мужчинами всего 2 месяца в году. Сыновей, родившихся от такой дружбы, возвращали отцам. Они топили в кадушке, а дочек оставляли себе. С 7 лет девочку учили ездить верхом, правя лошадью только ногами, стрелять из лука, биться мечом окинаком и обоюдоострым топориком, вести хозяйство и... читать. Амазонки одинаково хорошо владели оружием и искусством вышивки, управлялись с лошадьми и вели переписку с разумными греками. Хороши бабушки. Один минус. Ноги имели кривые, это точно. Сарматы. Соседи и родственники скифов. Согласно отцу истории Геродоту, появились от браков скифов и амазонок. Отличное наследство, ничего не скажешь. Сарматы говорили по-скифски, но с акцентом, и женщины были полностью равноправны с мужчинами. С детства воспитывались как амазонки, и только убив 3 врагов, могли думать о замужестве. Хотя не обязательно –